Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой о красном терроре, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Игнатии Брянчанинове, епископе Кавказском и Черноморском. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенный из греческого святителем Феофаном Затворником. «Не предашь нас до конца имени ради Твоего святого Господи, и не разори завета Твоего, не остави милости Своей от нас ради щедрот Твоих, Отче наш, иже и си на небесех, и благоутробия ради единородного Сына Твоего, и ради милости Пресвятого Духа. Не помяни беззаконий наших древних, но скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Избави нас от беззаконий наших и помилуй нас, человеколюбие ради единородного Сына Твоего, воссетшего человечеством одесную Тебе. Да даруешь нам твердое упование спасения ради честной крови Его, которую излил Он за живот мира, ради святых апостолов Его и мучеников, проливших кровь свою за имя Его, ради святых отцов, пророков, патриархов, кои подвязались благоугодить Тебе. Не презри моления нашего, и не остави нас в конец, не на правды наши надеясь, но на милость Твою, которую покрываешь Ты рот наш, умоляем и просим благость Твою. Да не будет нам в суд установленное во спасение наше единородным Сыном Твоим таинство. Не отвержен нас от Твоего лица, не возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот очисти беззакония наши, да неосужденно представ пред лице славы Твоей сподобимся покрова единородного Сына Твоего, ей, Владыка, Всесильный Господи, услышь моление наше. Разве бы Тебя и много Бога не вемы, имя Твое именуем? Выслушав все сие, брат пришел в сокрушение и сказал старцу: «Сколько вижу я, отче, нет мне надежды на спасение, ибо беззакония мои превзошли главу мою. Скажи же мне, прошу тебя, что мне делать?» Старец сказал ему в ответ: «Спастись от человека невозможно, у Бога же вся возможна суть, как говорит сам Господь. Предстанем же лицу Его во исповедании, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко той есть Бог наш, и мы люди Его. Ибо сам Он говорит через Исаию: «Егда обратився, воздохнеши, тогда спасешися». И опять: «Еда не может рука Господня спасти, но грехи ваши разлучают между вами и Богом, и грех ради ваших Он отвратил лице Свое, еже не помиловати. Измыйтесь и чисти будете, отъемите лукавство от душ ваших и прочее. Потом далее говорит: «Аще хочете и послушайте меня, благая земли снести». Также через Иоэля он говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче и в рыдании, и расторгните сердца ваши, а не ризы ваши». У Иезекииля читаем: «Сыне человеч, рцы дому Израилеву, сице эресте глаголяще». Прелести наши в нас суть, и мы в них таем, и как о нам живым быть? Рцы им, живу аз, глаголит Господь, не хощу смерти грешника и прочее. В третьей книге царств, для показания преизобилия благости Божией, так говорит пророк Илия Кахаву о винограднике Навуфея: «Сице, глаголит Господь, понеже ты убил еси Навуфея и приял еси в наследие виноград его, сего ради тако, глаголит Господь. На месте иде же полизаша свиньи и псы кровь его, таму полижут и кровь твою. И Изавель псы снедят в предграде Израиля». Услышав слова сии, Ахав разодрал одежды свои, облегся во вретище, постился, и хождаш и скорбен. И было слово Господне к Илии: «Видел ли еси, яко умилися Ахав от лица моего? Сего ради не наведу зла во днях его». Давид говорит: «Рех, исповем нами о беззаконии мое Господи, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Господь говорит в Евангелии: «Покайтесь, ибо приближися Царствие Небесное».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в 20 веке». Мы продолжаем цикл бесед со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна!
Здравствуйте!
И напоминаем нашим радиослушателям о том, что Лидия Алексеевна является исследователем уже больше 20 лет расстрельных дел и дел репрессированных людей в XX веке, особенно вот в Москве, Московской области, ну и вообще в России. И мы говорили о книге замечательной, которая называется «Где ты?». Говорили мы, Лидия Алексеевна, уже о многом. Портреты палачей. Но начнем, наверное, о «Красном терроре». Может быть, немножко вернемся назад. Важно понять, что все, что происходило после революции, это как бы единый сценарий в развитии, что это не какие-то разделенные части, и что, может быть, меньше документов, связанных за период террора, когда людей уничтожали без документов, часто без записи, без всего. Но, тем не менее, это очень страшная страница биографии нашей страны, которую тоже надо осмыслить и вспомнить погибших. И вот что удалось вам вот об этом периоде выяснить?
Что касается документов по «Красному террору», то их крайне мало сохранилось. Их и сохранилось мало, и многих вообще не было. То, что все-таки нам встречается, какие-то дела редкие, мы все-таки смотрели по 18-му году. Но в основном мы смотрели так называемые церковные дела, и они еще носят вот отпечаток таких дореволюционных дел. То есть там можно услышать немножко голос обвиняемого. Это не то, что начиная с середины 20-х и дальше до большого террора, где мы слышим голос в основном только следователя, который и обвинение, и оправдание, и все что угодно, он пишет уже своим языком от себя. И это совершенно читается даже человеком, который далек от этих занятий, он видит, что это язык не священника, а язык следователя. Вот в этих редких очень документах 18-го года мы находим даже некоторые проповеди, за которые осуждались священники. Какие-то письма, но письма могут быть в делах любых лет. И здесь, как ни странно, эти дела вот носят сугубо политический оттенок, потому что советская власть устанавливалась в некоторых местах, например, там на юге Казахстана, в среднеазиатских республиках, она вообще установилась к 21-му году, юг Урала тоже был охвачен мятежами, войнами, о которых мы даже мало знаем.
То есть народ сопротивлялся на местах, не так-то просто было заломать, это все-таки было неожиданно для всех, для самих большевиков в первую очередь, и особенно, ну и для самого народа на местах, тем более такой огромной территории.
Меня вообще поражает, что в те времена, когда не было ни телевидения, ни, в общем-то, радио, это была большая роскошь, как могли большевики охватить очень быстро этой информацией, своей властью, всю гигантскую страну, от западных границ белорусских каких-нибудь и до Камчатки, до Сахалина. Это просто представляется каким-то, ну, дьявольским наваждением.
Это в первую очередь, конечно, в духовном плане это наваждение дьявольское, а с другой стороны, чисто по-человечески, это вот та самая работа, которая велась не одно десятилетие, когда эти кружки, группы, они были по всей стране разбросаны, а тем более, куда ссылали и где они отбывали ссылки, эти революционеры. И везде свой след, везде что-то оставалось после них, очевидно. Но и, конечно, в первую очередь, это вот помощь духов злобы поднебесной. Вот.
Знаете, это какие же это пространства и какие труднодоступные места, где-нибудь там Западная Сибирь, да и Восточная Сибирь, это хребты, это непроходимые какие-то болота.
Тайга.
Тайга, селения редкие очень, и всюду-всюду это проникло. И уже где-то к 21-му году это охвачено было все этим. Вот я несколько раз была на конференциях таких внутренних ФСБ. Один раз, вот первый раз, когда я была, меня очень как-то удивило, изумило. Но сейчас это уже открыто говорится, это все знают, о крестьянских войнах. А тогда прозвучало это впервые. И говорили об этом сами ФСБшники. Говорили они по секретным сведениям, которые доставлялись, тайно доставлялись, значит, властям в количестве там 2-3 человек, не более, те, которые знали правду. Вот эти материалы, они потом стали печататься, вот я не очень в курсе, продолжается эта работа или нет, потому что вот по ним можем узнать истинный факт. И вот эти истинные факты говорят о громадном сопротивлении народа, особенно крестьянства, которая совершенно не готова была ни к обезбоживанию, которое охватило всю страну, не к тому, чтобы у них отнимали землю, хотя
землю,
обещали,
которую обещали дать.
Обещали дать. Да. Не к кабале, в которую они просто обращены были не то, что в крепостных, а гораздо хуже, чем крепостными они стали.
То есть такое рабство. Ну, аграрная страна, 80% населения, и вдруг так перемолотить. Вот, кстати, интересно, уже ну, мы подойдем к этой теме, когда будет уже великий террор, что послужило причиной. Ну, как раз это будет касаться тоже напрямую крестьянства, между прочим. Меня удивило, что когда шли выборы в стране, приравнивался один голос рабочего к трем голосам крестьян. То есть вот как ценился?
Как низко ставился крестьянин.
Да. Ну, а учитывая личное отношение к этому основному нашему сословию крестьян, лично самого Троцкого, который просто это все на дух не переносил, и для которого это было настолько чужеродно и абсолютно не жалко, и, ну, и не только он, а вся эта команда
вся
бандитов.
Да.
Поэтому, конечно, народ пытался сопротивляться, но другое дело, что не было какого-то основного стержня, и почему-то это все было обречено. Может быть, за то, что действительно изменили присяги, и вообще уже начался гнев Божий, просто был попущен. И по-другому невозможно, потому что все говорят о том, что даже большевики, когда эта власть валялась на земле, как говорится, они сами, мягко говоря, шалели от того, что они ее все-таки получили. Поэтому как-то это все так, наверное, долго еще будут все осмысливать. Ну вот мне интересно ваше размышление вот по поводу вот появившихся каких-то вот документов.
Ну вот меня как раз порадовало, что крестьянство встало на защиту из своих прав и своей жизни. И весь юг нашей страны на протяжении колоссальной протяженности границ, он весь был охвачен вот этими войнами. И как раз вот на той конференции было сказано, что это были настоящие крестьянские войны, а не восстания, как это мы привыкли говорить. Нам, вернее, привыкли это сообщать и в учебниках, и во всяких исторических передачах, что это были местные такие восстания, мятежи.
Мятежи.
Да,
мятежи были бы, если было легитимное, так сказать, правительство, можно было бы мятежом назвать. А тут мятеж-то был со стороны совсем других людей.
Но они уже как бы все, они пришли к власти. Уже это власть. Хорошая или безобразная, там, нормальная или сатанинская, но уже это власть. И тем не менее, вот эти войны начались и продолжались. И то, что они не кончились победой какое-то крестьянство, здесь тоже надо думать, почему. А почему белая армия не победила? Это же были все профессионалы, это были лучшие люди очень
прошедшие
часто.
Прошедшие мировую войну.
Прошедшие мировую войну.
И другие на Балканах, но люди, которые действительно с опытом военным, офицеры.
Если вот говорить об измене, то получается, что они все изменники были. Потому что они, ну, как правило, кроме каких-то отдельных личностей, они, в общем, одобрили то, что самодержавие прекратило существование в России, хотя перед этим считалось, что Россия не может без этого жить. А вот она и вся поднялась на дыбы.
Да, но вот единицы людей, кто остался верным, например, тот же генерал Капель, как известно, он не предавал и не нарушал присягу.
Единицы были, конечно, но они, как правило, тот же Колчак, адмирал Колчак, они все были против самодержавия.
Да.
Поэтому получается, что все равно на измене это было все основано, и не было никаких каких-то четких планов на будущее, потому что, как бы родившись на измене, как можно составлять будущее безупречное?
Да, и потом они сами оказались в положении предаваемых уже союзниками, теми же англичанами.
Ну, да, это была
и это была такая цепочка измен. А крестьяне-то как раз, они во многом заложники ситуации оказались.
Конечно.
Потому что в них-то как раз вот такая внутренняя вера и верность, она оставалась. Просто мало что зависело. Все-таки это же ну, народ трудовой, в первую очередь.
Вы знаете, вот мы привыкли, вернее, нам вдалбливали в течение десятилетий многих, что крестьянство – это была темная, совершенно серая такая масса, необразованная, которая, значит, пьянство, невежество, вера такая…
Ну, обрядовая.
Обрядовая, да, обрядовая вера. И это шло от литературы, от русской литературы, которая вообще-то очень всегда сердобольная была, и она очень жалела людей. и она вот выискивала самое такое тяжкое, самое болезненное, и это показывала, не показывая часто других сторон.
И мало того, вот вы хорошую тему затронули, литература в это время, особенно участие разночинцев и прочее, прочее, и как раз выискивание, что не является в духе христианства, недостатков, и вытягивание как бы наружу, что становилось самоцелью нередко. И получается, что действительно мы не знали о своей стране, ну, во многом уже потом по литературе, тех достижений, тех вообще достоинств колоссальных, которые имел народ и вообще достиг наш народ еще до революции. Все вот и пряталось. И это перешло потом, кстати говоря, в советскую литературу во многом. Ну, правда, в советское время там другие перегибы. Ну, вот вернемся к крестьянству.
Да, знаете, я даже сейчас не помню, откуда это пошло, кто рассказывал, но я постепенно, я лично вот постепенно стала узнавать какую-то другую сторону крестьянства, что в крестьянстве была своя интеллигенция. Это те люди, которые как бы были главными в деревне. Это с безупречной нравственной такой репутацией. Это люди грамотные, не пьющие, умные, которых и уважали, прислушивались к ним, и спрашивали советов. И такие люди были в каждой деревне. И они внешне даже выделялись. И к ним всегда тянулись люди, и вокруг них как-то образовывался такой вот сход.
Сход. Это были в некотором смысле как старцы. Такое некое смысле, житейское старчество без сана, кстати говоря. Настолько авторитет был высок,
да,
что они могли там разруливать спорные вопросы и нравственно направлять.
И вот мне даже всем известное имя Валентин Семенович Непомнящий, пушкинист, у них домик под Лаврой, под Сергиевым Посадом, есть там в 30 километрах. И вот они мне показывали одного жителя этой деревни, Михаила. Они говорят, вот посмотри на него, это вот такой представитель, вот такие, наверное, были вот эти вот мужики, настоящие деревенские, интеллигенты такие, крестьянские. И я потом просто за ним всегда глазами следила, и мне все нравилось в нем, вот как он ходит, как он говорит. Причем это люди с большим таким человеческим внутренним достоинством. Не в том смысле, что они гордецы, да, а именно такие очень понимающие люди о том, что хорошо и что плохо, и как людям жить.
Да, и с опытом каким-то колоссальным внутренним.
С внутренним опытом и внутренней культурой. Причем это... Когда я называю интеллигенцией, я не имею в виду разночинцев, которых тоже называют интеллигенцией.
Ну, интеллигенцию, которая всегда в оппозиции к власти. Мы,
да,
говорим о другом проявлении.
Разночинцы – это не интеллигенция, а полуинтеллигенция. Это даже выражение существовало такое.
Это действительно было явление социальное,
да,
с которого очень много что вышло потом.
Да. А здесь это была чистейшая интеллигенция, интеллект, мозг, вот крестьянство – его вера.
Раз мы заговорили, Лидия Алексеевна, а вспомните, что такое вообще в жизни крестьян была изба? Это целый мир.
Абсолютно.
Целый мир, вокруг которой семейственность, патриархальный уклад жизни, глава семьи, многодетное семейство. Вот это был и клуб, и самодеятельный, и там многоголосое пение. Все виды искусства руками делали, и вышивали, и из дерева ткали.
Всю зиму ткали.
Да. Это целый образ жизни, причем он весь воцерковлен образ жизни. Мне сразу вот вспоминается...
Это церковный круг.
Да?
Это,
да,
годовой церковный круг. И вся жизнь
взялась.
И вот эти вот особые такие столпы, они и вели вот народ. Священник священником – это церковь, уже непосредственно церковь. А вот эти люди, они как бы вели за собой по вот этому церковному кругу. Я просто хочу на секунду отвлечься и вспомнить вот одну вещь. Вот сейчас, наверное, этого уже не услышишь. Это, наверное, лет 25 тому назад уже было. Я была в Ферапонтове и пошла куда-то далеко от Ферапонтова. Вечер уже, сумерки, коров загнали. Все еще были коровы, сейчас уже не увидишь. Это ребенку невозможно показать.
Животинку,
да,
да.
Да. И я прохожу мимо одной деревни и слышу пение. Деревня так расположена вдоль побережку такого белого озера, светлого в смысле. И сидят на заваленке несколько человек и поют старые, старинные русские песни на несколько голосов. Просто так. Вот и такая меня тоска взяла, потому что это было обычное. Для меня это было что-то невероятное. А когда-то это было совершенно обычно. Вот загнали скотинку, подоели, сели, чуть-чуть
глядя на просторы эти необъятные, на эту красоту.
На эту красоту божественную совершенно.
А жили вообще в красоте.
И попели. И попели. Ребята, и все.
Лидия Алексеевна, а ведь жили вообще в красоте.
В красоте, да еще в какой.
И не только в природное. То, что сами руками делали, каким был храм, каким было хоровое пение, каким был церковный хор. И вот вспоминается, кстати, вот воспоминание Надежды Плевицкой. До Первой мировой войны она о селе вспоминала. Там не то, что никто не... Это было неприлично. Не то, что матом не ругались, не пили. И вот это пение, которое потом стало уже смыслом жизни во многом, оно было обыденным, оно окружало вот эту красивую жизнь. Но уже после войны, когда, и пожив в городах, и вернувшись с войны, вот привносили уже бывшие крестьяне вот это курение, мат. Ну, уже пошли такие социальные как изменения внутренние. Но это все в каких-то крупицах рассыпаны по воспоминаниям.
Да. Вы знаете, вот я как раз тоже хотела сказать об искусстве, настоящем таком народном искусстве, о церковном пении. Потому что, ну, мы все знаем, как мы благоговеем, как мы слушаем эту такую классическую церковную музыку, такую древнюю, я имею в виду. Как она сердце вообще нам греет, мы таем, просто слушаем. А ведь это было везде, в любой деревне. И у меня, например, там такие дальние родственники есть, простые совершенно люди, деревенские. И вот они рассказывали, как они бегали все на спевки. И как они разучивали там. Причем в этих деревенских хорах они часто пели сложную достаточно музыку. Для нее нужно было бы и ноты знать, и все. Они учили все со слуха, бегали, несмотря на всякие нарекания мужей. И мне один батюшка вот рассказывал в Псковской губернии, как к нему, это уже было позже гораздо, мужики пьют, а женщина бегает на спевки. И он говорит, что прибегали ко мне в одной руке ведро с надойным только что парным молоком, в другой руке младенец, и она бежит на спевку. И боится, как бы ее муж за это не поколотил. И все равно она бежит, и все равно музыка звучит.
Да, и эта цепочка преемственности, она прошла даже до советских времен, когда вспоминают, что на фабриках уже потом могли фабричные работницы там четырёхголосый хор организовать и петь четыре голоса. И это было все последствия. Это еще преемственность была той царской России, дореволюционной. Она передавалась. Сейчас уже практически все ушло из жизни. А у нас существуют мифы. Это вот как были мифы и остаются навязаны нам извне о просвещенной Европе, и, извините, значит, дремучая Россия, тем не менее, мы знаем, что у нас и бани были, и мылись, у нас эпидемий таких не было страшных, как в Европе, и вообще даже не хочется эту тему затрагивать, да. Но вирусы и бациллы это были занесены в плане идейном, опять же, с Запада, а эксперимент был поставлен на нашей земле.
Знаете, вот я не люблю, когда во всем обвиняется Запад, голову-то надо иметь свою. Это взаимная беда, взаимная. Нельзя обвинять Запад, у них своя же.
Нет, они делали все как надо, это уже, грубо говоря, геополитические игры, и они бесконечные, они продолжаются и всегда были. Каждый делал свое дело, но почему народ такой могучий поддался? Почему хребет переломали в какой-то степени?
Соблазны. Это же очень большая беда. Когда тебя соблазняют легкой жизнью, какими-то удобствами, при том, что они такую вели целомудренную жизнь, ну, в общем, в среднем, и то искусство, которое украшало их жизнь, вот о чем мы только что говорили, это одно другому не мешало, что им жить было трудно, тяжело. И когда им предлагают какие-то условия совершенно другие.
Да мы землю отдадим, землю крестьянам. Ну, самая вот декларативно вопиющая ложь.
Вот, а то, что вот вы очень хорошо сказали, что это вот целый мир был, изба деревенская,
да.
И сколько в нее вкладывали, и сколько умения, и тоже любви к красоте. Все-все там было в этой избе. И вот представьте себе, что должны были эти люди чувствовать, когда вот эта дедами выстроенная изба и все время поддерживаемая следующим поколением, они этого лишались и отправлялись подневольно в какие-то совершенно дикие края, где ничего не было, все нужно было начинать.
Когда выкидывали вообще, привозили в Казахстан в поездах, да, в вагонах, выкидывали в голые степь, и погибали сразу старики и дети малые.
В Казахстане нам рассказывали люди, там вот мы как раз были на месте, которое называлось Копай-город. Это там, куда вытряхивали из эшелонов, но туда поезд не подходил, значит, оттуда еще шли, сотни километров иногда, и выбрасывались, оставлялись там люди. Иногда они же должны были строить колючую ограду для себя же, и уже внутри нее как-то устраиваться. А иногда просто их бросали там, и все. Они просто знают, что никуда они не денутся. И вот эти люди, почему копают город? Потому что они руками копали ямы.
Землянки, норы.
Норы просто, ямы, потому что у них ничего не было с собой. И хорошо, если там как-то можно углубиться было. Вверху как-то они устраивали там, если была возможность, то жерди, если не была возможность, там еще что-то придумывали. Одежды набрасывали сверху, это была крыша. И вот так иногда на зиму глядя, они, значит, в этом Копай-городе окапывались, и к весне все дети и старики умирали. Даже в этих таких Копай-городах, в этих ямах, они умудрялись одну из ям сделать как бы церковкой. И мне вот местные жители показывали нам место, где была вот такая церковка, как бы там ничего не было, просто туда приходили, заползали молиться или около там стояли. И как раз около этого места потом и выстроили храм деревянный,
да,
настоящий.
И если мы вспоминали Казахстан, то вообще, как говорилось, его можно назвать вообще вся земля Казахстана – это сплошной антиминс, потому что столько погибших. Но вот если мы вернемся к крестьянским воинам, вот с чем вам пришлось столкнуться? Какие факты всплыли?
Ну, факты всем известные, как с ними расправлялись, не жалели ни орудий, ни пистолетов, ни пуль.
На самом деле их боялись. Боялись этой массы, боялись этой силы крестьянской. И убивали совершенно, можно сказать, безоружных людей.
Абсолютно безоружных людей убивали. А когда это не совсем получалось, то по предложению такого интеллигента, скрипача, музыканта, образованного человека, очень красивого человека, Тухачевского, были пущены газы. Вот как это совмещается в одной душе? Совершенно непонятно. Он, конечно, потом претерпел страшно.
Ну, да, вернулось все ему,
страшно.
Да.
Вот, но это на его совести.
Но с ним тоже, понимаете, вот потом, когда факты всплывали, там не все так было гладко, и много вопросов возникает в его верности уже советской власти, честно говоря. Помимо того, что много было, как сказать, наветов, но с ним не так все просто, как, кстати говоря, с тем же Блюхером, который участвовал в его казни, насколько я понимаю, даже и в его пытках, да?
Он, знаете, Блюхер, но Сталин любил такие вещи, чтобы руками одних уничтожать других, и самое главное, чтобы все были повязаны. И вот он назначил в комиссию по рассмотрению дела Тухачевского Блюхера. И Блюхер не отказался, хотя они были достаточно близкие люди. И он возглавил эту комиссию. В общем, он выполнил роль палача, как бы, Тухачевского.
На самом деле, это, кстати говоря, с самим Блюхером, вот эти все сложные политические вещи, связанные с Восточным Туркестаном, когда он просто манкировал там приказами и вообще вел себя, ну, можно списать на то, что человек пил, допустим, да, может, совесть нечистая была, может, он заливал горько эти все свои грехи, там, я не знаю, или ощущения. Но факт тот, что если так вот со стороны, по поступкам, то тоже было там не все на самом деле, так сказать, подданически верно в отношении к советской власти, или даже вот просто к интересам России на тот момент вот в Восточном Туркестане. Там тоже все так как-то мутно довольно. Ну, а уже, извините, когда повязаны общей кровью, пытки и казни сотоварищей, тут уже Господь судья, как говорится.
Потому что сначала Тухачевский был умучен совершенно и расстрелян, а Блюхер вообще умер на 18-й день допросов.
Здоровые прошедшие там воины мужчины.
Это все в отсвете лет мужчины были. Блюхер, его настолько терзали, что ему выбили глаз, и он держал его в руке и спрашивал: «Ребята, что вы со мной делаете?»
Ну да, сам факт, когда вот у этих палачей было желание унизить, когда им мочились в лицо. Вот,
да, это с Тухачевским было.
Тухачевским,
на колени ставили и мочились в лицо.
Да, ну вот видите, как все колесо, вот этот жернов, перемалывающий кости, развернулся и в сторону этих людей, которые вот так поступало с крестьянами, невооруженными, травить газами. Ну вот как-то вот все оно связано друг с другом.
Ну вот эта цепочка бесконечная, она и пошла. И как ее остановить было, в каком-то смысле уже нереально было. Это какой-то набирало оборот, вот эта сила, которая сама себя пожирала, разгоралась дальше, опять пожирала себя.
И тут началась война. Это тоже такой был попущен бич Божий, такое наказание опять продолжающееся, которое в чем-то, может быть, видите, даже на какое-то время была официально устранена смертная казнь, за исключением там...
Это не тогда.
В 47-м.
Вторая половина 47-го, до января 50-го года.
Вы прослушали первую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествии по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни. С ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее, оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Оленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлением. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий Брянчанинов посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург, по высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его руку полагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни, кончина его последовала в 1867 году, он отдал работе над духовными сочинениями. В судьбе святителя Игнатия и его творений наблюдаем интересную закономерность – признание и глубокое уважение в кругах духовных – святитель Феофан, Оптина и так далее, не связанных с консисториями и оберпрокурором, с одной стороны. С другой – непризнание и забвение со стороны официоза, где церковь воспринималась как одна из сторон национально-государственной идеи. Итог – общецерковное почитание в мировом масштабе. Так что диссертации по творениям святителя пишут и в Греции, и в Америке. О том же, что в России в настоящее время это едва ли не самый читаемый духовный писатель XIX века, и говорить излишне. Его бессмертные аскетические опыты, вдохновенная аскетическая проповедь, чудный отечник, тонкие, глубокие письма и все это, умноженное на исключительный литературный дар, навеки останутся востребованным чтением для ищущих подлинной духовной жизни. Святитель искал тишины и умиротворения на земле ради неразвлекаемой молитвы, ради погружения в смирение, ради принесения возлюбленному Господу плодов истинного покаяния, от юности предпочтя убогую келью монаха великолепным дворцам. Его желания обрели благословение Божие, и воздал ему Христос за труды старицею на небесах, а на земле остался бесценный клад аскетических творений, да усвоим его в надежде достигнуть цели, ради которой жил и творил святитель Игнатий – Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Сыну 26 лет, ведет разгульный образ жизни. Работает, но практически живет за наш счет. С нами не считается, у нас есть свободная квартира, оставшаяся от родителей. Как лучше поступить? Отправить его жить отдельно и творить волю свою, или же жить вместе и хоть в ничтожной степени препятствовать его дурному поведению? Я не знаю, как надо сделать. Я могу только сказать, как бы сделал я. Я бы эту квартиру, конечно, на него не переписывал, но его бы в нее отправил. И полностью снял бы с довольствия. Это бы сделал бы сегодня. Вот. Конечно, не мне учить, это уж каждый человек живет так, как он считает нужным. И как он может. Некоторые настолько любят, вот, привязаны к своим детям, что против них ничего не могут сделать. Даже во вред им. Хотя это надо.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. «Два Вилли». Американский рассказ. Вы думаете, господа, что американским миллионерам очень легко живется? Вы, вероятно, представляете себе так. Вот встал миллионер утром, позанимался сколько следует своими делами, отдохнул, вкусно позавтракал какими-нибудь маринованными африканскими муравьями в шампанском, покатался на своей яхте вместимостью в 500 тысяч тонн вдоль по Атлантическому океану туда и обратно. Потом обед из каких-нибудь 735 блюд, затем поездка на автомобиле в 40 тысяч слоновых сил, потом бал, потом ужин в собственном салон-вагоне, который за ночь облетит всю Америку, черт его знает зачем. Ничего подобного. Истинный американский миллионер — мученик своего ремесла. Во всяком случае, первые годы, когда вылезет в богачи. Дело в том, что в Америке такая масса миллионеров, что каждый из них, кто только не желает потонуть в этом море ничтожной каплей, должен непременно чем-нибудь выдвинуться, прогреметь, прославиться или хоть проскандалиться. Кроме чистого честолюбия, немалую роль играет здесь и коммерческий расчет. «Эге», скажут, «да это тот самый знаменитый миллионер, который верхом на козе проехался из Нью-Йорка во Филадельфию. Очень известная фирма. Алло, алло!» И вот все молодые миллионеры из кожи вон лезут, стараясь переоригинальничать один другого. Дело это, в общем, очень трудное и требует, кроме личных способностей, еще и много простой удачи. Так легко удариться в чрезмерную крайность и вместо милого чудака прослыть болваном. Вот именно в этом отношении и не повезло бедному богатому Вилли Броуну. Он был еще очень молод, когда через его руки прошло уже столько свиней, сколько иному человеку и в кошмаре не привидится. При этом Вилли Броун умел каждую свинью перевернуть 3 раза хитрее любого фокусника и от каждого оборота имел особый доход. Так как в деле этом ни один американский свинарь не мог соперничать с Вилли, то он и получил лестное прозвище «Свиной король». Но этим дело и ограничилось. А у Вилли Броуна честолюбие было очень велико, и хотелось ему, кроме всего прочего, прослыть чудаком и оригиналом. Но что он не предпринимал с этой целью, все выходило или очень обыкновенно, или очень глупо. В особенности мучил его пример сотоварища по миллионам, Вилли Гульда, керосинового короля. Тому везло чрезвычайно. В море он 2 раза терпел аварии, причем в журналах появлялись его портреты. В Европе дрался на дуэли с принцем крови, до первой крови, тоже с портретами. Сорвал банк в Монако и был в Мессине во время землетрясения. Кроме того, везде и всегда умел он привлекать к себе всеобщее внимание, что если и удавалось Вилли Броуну, то только в самом печальном смысле. Вилли Броун терзался завистью и ходил за Вилли Гульдом, как пастух за бараном, изучая его приемы и втайне надеясь, что и ему когда-нибудь удастся какая-нибудь гульдовская штучка. Эта слабость свиного короля была многими подмечена и высмеяна, так что бедному Вилли приходилось прятаться и следить за своим идеалом из-под тишка. Однажды, это было в блестящем курорте на юге Франции, где оба Вилли проводили каждую осень, керосиновый король превзошел самого себя. Он вошел в игорный зал казино в сопровождении маленькой кафе-шантанной испаночки Гукиньера. Вошел бледный, спокойный. Более того, зеленый и равнодушный. Вошел и остановился. Весь зал зашелестел шепотом, как тараканы за печкой. «Вилли Гульд! Вилли Гульд!» Все головы обернулись к нему,
И прежде всех, конечно, голова укрывшегося за портьеру Вилли Броуна. Все ждали, что будет. Но он сделал какой-то знак одному из крупье, и тот сел за него играть. Сам же Вилли взял стул, расселся посреди зала и, презрительно опустив губы, стал смотреть куда-то в угол через головы играющих. Сказал что-то своей испанке, та села с ним рядом и, не имея возможности играть в рулетку, играла глазами, плечами и фальшивыми бриллиантами. Вилли Броун весь горел и, как гусь, вытягивал шею из-за портьеры, но вот керосиновый король встал.
«Ассес!» — сказал он своим прекрасным миллионно-американским выговором. «Довольно!»
И тотчас крупье вскочил и, заискивающе улыбаясь, подал на подносике кучку золота. «Выигрыш, Гульда!» Тот отстранил его руку. О, что за жест! Вилли Броун заучивал его потом перед зеркалом и, указывая на испанку, бросил сквозь зубы. «А, мадам, отдайте это барыне!»
Испанка высыпала золото в свой редикюль, и оба вышли.
Пока они шли, слышно было только, как позвякивало золото в редикюле испанки, и больше ничего. Минута была так торжественна, что Вилли Броун почти упал в обморок, то есть, наверное, упал бы, если бы его не поддерживало твердое решение сохранить инкогнито. И горный зал долго не мог успокоиться. Гульд, керосиновый король, 300 тысяч франков, а мадам, уличные девчонки, каков жест, а? Даже не посмотрел, сколько. 300 тысяч, Вилли Гульд. Все были в восторге, и несколько дней на курорте замечалось особое оживление. Это все бегали к друг другу, чтобы рассказать о жесте американского миллионера. Вилли Броун похудел на 6 фунтов. Но он решил, что сделает штуку не хуже этой. Нужно только переждать, чтобы Гульд уехал. А кроме того, нужно еще эту штуку придумать, чтобы было так же хорошо, как «А, мадам», но вместе с тем и не то же самое. А то скажут, что Вилли Броун — обезьяна Вилли Гульда. Однажды, гуляя по взморью и мысленно примеривая себя во всяких небывалых, но очень лестных положениях, Вилли Броун увидел испаночку Гукиньера. Она сидела у двери ресторана и кончиком зонтика рвала кружева на собственной юбке. Вилли вспомнил, что она за последние дни проигралась в пух и прах, и, как особо сильно темпераментная, так страшно кричала и стучала кулаками по столу и даже по соседям, что ее попросили больше в казино не показываться. И вот она сидела и рвала кружево зонтиком. А ореол того бессмертного жеста, того великолепного «А, мадам!» веял над нею. И Вилли не мог. Вилли подошел и пригласил ее пообедать. И вот, когда они входили в огромный, переполненный народом зал модного ресторана, он, Вилли, и та самая испанка, которая была с Гульдом, свиной король вдруг остановился. Та самая штука, которую он так долго придумывал, вдруг сама собой прыгнула прямо ему в голову. Это было так просто и так похоже на то, что выкинул Гульд, и так же красиво, но вместе с тем совсем не то, и никто не посмеет сказать, что это подражание. Он вдохновенно поманил к себе пальцем метрдотеля.
— Я миллионер Броун. — Ага, знаешь. Я сам не обедаю. Мне лень. Вы будете есть за меня. Садитесь. Метрдотель взметнул фалдами и мгновенно уселся за отдельный столик. Вилли с испанкой сели в некотором отдалении. Вилли заказал обед, вынул бинокль и стал смотреть, как тот ест. Метрдотель выполнял свою роль с глубоким знанием дела. подливал соуса, смотрел вино на свет, слегка перемешивал салат перед тем, как положить его на тарелку, и проводил по усам корочкой хлеба. После третьего блюда испанка вздохнула. «Слушай, Вилли, а ведь я, собственно говоря, не прочь тоже пообедать». Но тот остановил ее. «Молчи, не порти дело, ты не прогадаешь». Он был бледен, и хотя сохранял наружное спокойствие, посвистывая и болтая ногой, но чувствовалось, что весь он горит какой-то великой творческой мыслью. Публика, впрочем, мало обращала на него внимания. Ближайшие соседи сначала удивленно посматривали на человека, разглядывающего в бинокль какого-то обедающего господина. Но потом, вероятно, решили, что Вилли просто пьян, и окончательно перестали им интересоваться. «Ну, скоро ли?» — бесилась испанка. Наконец, метрдотель допил последнюю рюмку ликера, встал и почтительно, держа обеими руками счет, подал его Вилли.
«Ага, вот он, тот самый момент!» Склоненный человек во фраке, и толпа вокруг, и даже та же испанка.
Вилли выпрямился и, отстранив руку, подающую счет, совершенно таким жестом, какой сделал Вилли Гульд, сказал голосом, совершенно таким, какой был у Вилли Гульда, как он, указывая на испанку: «А, мадам, отдайте это барыне!» И, надменно повернувшись, направился к выходу.
И вдруг раздался страшный визг, словно сразу трем кошкам наступили на хвост. Это пришла в себя остолбеневшая испанка. Быстро сломав о колени пополам свой зонтик, она швырнула его прямо в затылок свиного короля. Но тот даже не обернулся.
«А-а-а! Он требует, чтобы я платила за его дурацкие прихоти! А-а-а! Я гукиньера, которая в жизни своей никогда не платила даже по собственным счетам! Убийца! Убийца!»
Она металась как бешеная и, запустив обе руки в свою шевелюру, для полной картины отчаяния распустила волосы. Это был настоящий спектакль. Вся публика столпилась вокруг. «А он еще выдавал себя за миллионера!» — разводил руками бестолку пообедавший метрдотель.
Вилли Браун шагал между тем по тротуару и недоумевал. До него доносились крики гукиньера. Он видел, как какие-то молодые джентльмены, высунувшись из окна, показывали ему кулаки и свистели, и ровно ничего не понимал. Положительно, они чем-то недовольны. А между тем я сделал все, как он. Вот так, голову вверх, рукой слева направо, а мадам... Так, гукиньера, затылок немного горит. Но не мог же я сейчас же дать ей денег. Это все бы испортило. Я пошлю ей. Странные люди. Все, что делает Гульд, им нравится. А что делаю я, они не хотят ценить. Увидя свое отражение в зеркальном окне магазина, он не вытерпел. Поднял голову, развел рукой. «А, мадам!» И, блаженно улыбнувшись, пошел домой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.